بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إن شاء الله продолжим сегодня разговор о вере в пророков. В прошлый раз мы разбирали одно из важных отличий пророка от остальных людей. Это то, что пророк получает от Аллаха вахи, сообщение. И мы остановились подробно на значении, что такое сообщение, и что это не просто внутреннее внушение и откровение или интуиция, как некоторые определяют, а это есть внешняя связь с Аллахом, конкретно внешняя связь, никаких других объяснений не должны быть. А эта связь, как мы сказали, осуществляется или непосредственно, когда Аллах Субхану ва Тааля сообщает пророку через преграду или во сне, это есть, мы говорим, непосредственная связь и сообщение, или когда Аллах Субхану ва Тааля сообщает пророку через посредника, и это есть Джибрил, алейхиссалям, ангел, который был предназначен для передачи сообщения Аллаха пророкам. Мы сегодня, иншаллах, остановимся на другой важной отличии пророков от остальных людей. Это то, что каждый пророк имел муджиза. Муджиза или знамение, с помощью которого он доказал своего пророчества и того, он доказал то, что он является пророком, а не просто человеком, который не имеет связь с Аллахом. Аль-муджиза. Значит, знамение. И мы должны тоже сегодня давать определение, что такое с точки зрения ислама знамение или доказательства своего пророчества. И тоже мы должны отвечать, иншаллах, тем людям, которые пытаются искажать значение муджиза, знамения, и объяснять тоже, пытаясь при этом сопровождать как бы современную науку, которая не признает никаких там чудес. Поэтому есть такая школа, и была такая школа среди мусульман, создана, как ученые мусульмане говорят, была создана эта школа в Египте, школа, которую возглавлял один ученый, которого зовут Мухаммад Абду. Вот этот ученый. И эта школа, ее задача была всегда найти какие-то научные объяснения любого вопроса в религии, несмотря на то, что они пошли иногда на искажение значения аятов, лишь бы чтобы религия была вместе с наукой постоянно. Имею в виду, чтобы не было такого, чтобы стало странно людям. И они пытались приблизить религию постоянно к материализму. Вот то же самое, например, когда мы говорим о событии слона, когда подошел Абраха аль-Ашрам, чтобы разрушить Аль-Кааба, и Аллах Субхану Тааля послал на него и его войску птицы, которые кидали их камнями. А это говорится открыто в Коране, сурат Аль-Фил, всем вам известно. Они тоже пытаются как бы искажать, несмотря на то, что ярко говорится здесь об этом, они это объясняют, что это не было птиц, это не было камней, это просто были микробы, которые Аллах Субхану Та'аля послал на эти люди, и они умерли от заболеваний, от инфекционных заболеваний. Никаких птиц, никаких камней здесь не было. Вот и любой аят, который говорит о каких-то чудесах, которые не признаются я бы сказал, не разумом, а просто они признаются доказательные науки, которые хочет для всего найти доказательства на практике, доказательства путем каких-то реакций, путем каких-то, скажем, испытаний. Вот, и они пытались любую информацию в религии объяснить таким образом, чтобы не было странно для доказательной науки. То же самое, когда они говорят, если вы помните об определении, кто такой пророк, они говорят, это определение Мухаммада Абду, в котором он говорит, это просто человек, который создан и не умеет делать плохой. Просто он по своей натуре не умеет сказать плохой или делать плохой. Отсюда он пророк, а не от того, что он получает от Аллаха сообщение. Просто потому, что Аллах первоначально его создал таким человеком. И отсюда они отрицают уже как бы получение сообщений. Потому что как доказать в условиях доказательной науки, которые требуют каких-то испытаний, как им доказать, что есть сообщение от Аллаха? Тогда лучше по-другому объяснить все. То же самое, когда они подошли к вопросу аль-муджиза. Что такое аль-муджиза или знамение? Их спасение, я бы сказал, их спасение было, это то, что главным знамением пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, был Коран. Был Коран. И на этом мы остановимся, иншаллах, сегодня попозже. Это для них было такое спасение, что то, что они ожидали. И везде они говорят, вот видите, Коран здесь является знамением. А не те какие-то чудеса, которые делаются руками. А именно Коран, который обращается к разуму человеку. Это говорит именно о том, что ислам – это религия, которая только как бы знамение, которое является только разумные вещи, а не то, что вы говорите, какие-то чудеса. Хотя Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, имел кроме Корана другие чудеса и другие знамения, о которых будем говорить и о которых говорится в Коране. Поэтому я хочу сказать, почему я на этом останавливаюсь. Конечно, может быть, многим незнакома эта школа. Но эта школа, она в истории современного ислама знакомая мусульманам. И неплохо ее знать, потому что я думаю, что рано или поздно вы будете сталкиваться с этой школой. Потому что есть среди мусульман и везде по всему миру мусульмане, которые у них есть такое, я бы сказал, настроение и направление. Всегда пытаться, как бы, я бы сказал, материализировать религию. Вот. Ничего другого. Материализировать религию. И чтобы не было никаких там чудесов, о которых Аллах Субхану Тааля сказал, а было просто какие-то другие объяснения, которые бы не противоречили доказательной науке. Хотя, конечно, с этим многие ученые не согласны. Когда речь идет о знамении, это знамение мы должны воспринимать, как о нем рассказывается, что это было на самом деле, и в таком виде. Они, пытаясь искажать значение. И об этом мы, иншаллах, сегодня будем говорить. И давайте сначала дадим определение, что такое знамение или муджиза. Что такое муджиза? Аль-муджиза. Я думаю, если скажу «аль-муджиза», это уже понятно, не легче сказать «аль-муджиза», чем «знамение». И я думаю, это слово знакомо всем. Когда я говорю «муджиза», понятно, что я имею в виду «знамение». «Аль-муджиза» – это непривычное дело, непривычное дело или явление, которое Аллах Субханаху ва Та'аля дарует пророку для того, чтобы он доказал своего пророчества перед людьми. Вот. Это необычное явление, необычное для людей явление. Это может быть тоже одним словом, я просто с осторожностью, может быть назвать его чудеса. Это необычное для людей явление. Это явление или процесс, или дело, или действие, к которому люди не привыкли. И не привыкли тем более увидеть, чтобы это было от человека, чтобы это произошло путем или с помощью одного человека. Но этот чудеса и этот необычное явление или необычное действие Аллах Субхану Та'аля дает пророку для того, чтобы он доказал своего пророчества, что он говорит правду и что он истинно является от Аллаха пророком, посланным Аллахом, а не просто говорящим от самого себя. Я обращаю ваше внимание именно на определение. В определении звучит слово «необычное дело», а не звучит «неразумное». Потому что если это чудеса или необычное дело, или непривычное для людей дело, это еще не говорит о том, что это неразумно. Вполне возможно, что это и есть на самом деле, что это разумное дело, разумно, что это может произойти. Но это необычно и непривычно для людей увидеть, но неразумно. Вот. Поэтому между муджизой, когда мы говорим с точки зрения ислама о том, что это произошло, это не говорит о том, что мы выступаем против своего разума. Нет. И об этом у нас будет, иншаллах, разговор, почему это всегда разумно, но необычно и непривычно для людей увидеть. И Аллах Субхана ва Та'аля любому пророку дал ему определенный муджиза. Нет такого пророка без муджиза. Хотя, и это не мое мнение, это то, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в своем хадисе, в котором Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: не было такого, чтобы Аллах не даровал пророку то, с помощью которого могли уверить люди, имея в виду доказательства. А мне было даровано вот это сообщение, имею в виду Коран, который Аллах передает мне, и я надеюсь, что я буду среди пророков иметь наибольшее количество верующих. Имею в виду, за мной пойдут большее количество людей, нежели за другими пророками. В этом хадисе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подчеркивает, что каждому пророку было дано определенные знамения и муджиза, с помощью которого он доказал своего пророчества. Хотя в Коране, если вы откроете, я думаю, все знаете о том, что для некоторых пророков в Коране не говорится об их муджиза. Вот, например, возьмите, допустим, Худа, алейхиссалям. Прочитайте историю Худа в Коране. В Коране не говорится нигде, а какое доказательство он имел, какой муджиза он имел. То же самое для Шуайба. Мы не находим в Коране аят, который бы ознакомил нас с муджиза, который имел Шуайб и другие пророки. Но это не говорит о том, что этот пророк не имел доказательства. Давайте сейчас, после этого определения, обратимся к тем людям, которые считают и пытаются объяснить любое доказательство, искажая его значение, для того, чтобы это было близко к доказательной науке. Давайте, как мы сможем этим людям объяснить? Если вы помните, когда мы говорили о существовании Аллаха, о доказательстве существования Аллаха, и мы сказали, что когда мы говорим о существовании Аллаха, а Аллах это неощутимый нами, ни нашими органами чувств, мы не можем ощутить Аллаха. Отсюда мы не можем в доказательстве существования Аллаха опираться непосредственно на какие-то научные, скажем, открытия или явления, или доказательные, которые мы делаем своими руками. Мы не сможем это делать, потому что Аллах Субхану Та'аля не допустим нашим органам чувств. недопустим. Поэтому мы не можем для того, чтобы доказать существование Аллаха, делать какой-то эксперимент людям, как, например, мы доказываем другие вещи. Поэтому в науке есть, как вы, если вы помните, мы сказали два пути. Это когда мы делаем эксперимент и доказываем свое мнение, но это когда речь идет о вещах, ощутимых нами и нашими органами чувств, тогда мы можем с помощью эксперимента их доказать. Но когда речь идет о вещах, которых нельзя ощутить своими органами чувств, тогда мы должны ссылаться именно на какие-то очевидные и на какие-то аксиомы в науке. И мы, если вы помните, обо всем это сказали, когда мы говорили о существовании Аллаха. То же самое. Когда я говорю, что не вера в существование муджиза, это разумная вещь, это не против разума. Это именно потому, что мы ссылаемся на эти аксиомы, на которых мы ссылались, когда мы доказали существование Аллаха. Хотя мы не произвели какой-то эксперимент. Но когда мы разговариваем с человеком, не верующим в существование Аллаха, тогда бесполезно с ним говорить о знамениях. Бесполезно. Я хочу сказать, когда мы подходим к человеку доказать ему существование знамения пророков, мы не имеем права прийти к этому, минуя вопроса о существовании Аллаха. Вот пойти сразу к доказательству существования муджизат у пророков без веры в Аллаха, это бессмысленно. Человек, который не верит в существование Аллаха, с ним невозможно говорить о существовании и о том, что произошли какие-то чудеса с пророками. Поэтому первоначально, прежде чем говорить о муджиза, мы должны говорить, если мы видим, что человек не верит в Аллаха, мы должны говорить о существовании Аллаха. Раз. Два, как этот ученый, на который я ссылаюсь, говорит, что если мы обращаем внимание на то, что нас окружает, это все является чудесами. Вот то, что нас окружает, это тоже чудеса. Правильно? Вот то, что, например, смена ночи и дня, движение солнца, движение вот всех этих планет, так порядочно, порядочное движение этих планет, для того, чтобы не было никаких размах, и для того, чтобы не было никаких глобальных катастроф. Самого, даже смотреть на, скажем, сам человек, смотреть на самого себя, наш организм, как устроен и как построен, и как вот эти системы в нашем организме работают между собой. В такой тонкости. Вот это тоже чудеса. И причем эти чудеса намного выше и намного превосходят те чудеса, которые произошли на руках пророков. Но почему перестали вот эти чудеса быть чудесами для нас? Потому что мы с ними сталкиваемся каждый день. И постольку это вошло привычно для нас это увидеть, уже мы забыли, что это чудеса. Хотя это это намного чудесно, чем то, что Иса, алейхиссалям, оживлял мертвых, или то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о Коране и так далее. Вот эти чудеса, которые нас окружают, и которые мы каждый день видим, если так, по сути, подойти разумно, Мы видим в этих чудесах превосходство того, что было руками сделано с помощью Аллаха, подчеркиваю, руками пророков. Но почему мы перестали воспринимать их за чудесами? Потому что мы к ним привыкли. К этим явлениям мы привыкли. Но это не снимает, вот это не может стать оправданием того, что это не чудеса, если мы привыкли к ним. И поэтому Аллах, субхана ва тааля, в Коране, во многих аятах Корана, Даже десятки и сотни аяты Корана именно обращают наше внимание на эти чудеса, которые нас окружают. Я не буду читать эти аяты, но я вам дам номера этих сур и аятов. Например, сура номер 36, аят 33 по 44, сура номер 30, аят 20 по 25, сура номер 16, аят 5 по 18 и так далее. Вот эти чудеса, которые происходят каждый день вокруг нас, каждый день, мы не скажем, что они неразумны. Они разумны. Но они для нас привычны. Поэтому я хочу сказать, что если мы уверовали, что эти явления, что эти вещи, за которыми мы наблюдаем каждый день, именно сделаны руками Аллаха Субхану Тааля и могуществом Аллаха, тогда для нас разумно будет и причем без всякого сомнения и без всяких предосторожностей для нас не будет тяжело воспринимать те кратковременные чудеса, которые произошли, скажем, руками пророков с помощью Аллаха Субханаху ва Тааля. С помощью Аллаха. Вот возьмите, почему нам трудно те вещи воспринимать, я еще подчеркиваю, лишь из-за того, что они непривычными нам, но не от того, что они неразумными. Потому что то, что нас окружает, намного превосходит то, что мы увидим руками пророков сделано. Поэтому вот я хочу сказать, когда мы говорим о муджизе, ни в коем случае нельзя сказать, что это неразумно. Это разумно, но необычно и непривычно нам. Но это намного, вот эти чудеса, которые были с помощью Аллаха сделаны руками пророков, это намного уступает по своей силе тем чудесам, которые мы видим каждый день. И когда мы верили и уверовали, что эти чудеса, другие, которые происходят ежедневно, они от Аллаха, я думаю, для нас, мусульмане, не будет тяжело и не будет неразумно воспринимать то, что было одно время или краткое время сделано пророками. И мы не будем испытывать такую нужду в искажении значения этих доказательств и чудеса. Вот, например, когда мы говорим о Иса, алейхиссалям, что он излечил людей моментально по велению Аллаха. Для нас непривычно это. Непривычно видеть, что процесс лечения и что тут же больной становится здоровым. Потому что мы видим и мы верим, и для нас привычно видит, что этот процесс должен пройти определенный период, если это излечимая болезнь. Должен пройти определенное время для нас, для того, чтобы это сделано было. И это, вот этот, потому что мы сравниваем уже с нашими силами. Но то же самое, допустим, если я хочу вам просто такой грубоватый, казалось бы, пример. Дождь, который исходит. Дождь, который исходит, который Аллах Субхану Тааля низводит нам. Для нас, вот для того, чтобы подобно дождю что-то сделать, нам нужен определенный процесс, правильно? Нам нужен тоже определенный процесс. Это кипячение воды, а потом, чтобы этот пар, который поднялся после кипячения, проходил через холодную зону, чтобы превратился в воду опять, чтобы потом нам получить воду потом. Вот этот процесс. Но нам, хотя тот же самый процесс происходит, когда дождь идет. Когда дождь идет. Но нам не удивительно увидеть дождя. Правильно? Никто из нас не удивляется и скажет, ой, это неразумно, дождь идет. Никто не скажет так, что это неразумно, дождь же идет. Потому что мы видим, что это явление каждый день происходит. То же самое я хочу сказать. Вот то же самое. Нам непривычно видеть, чтобы лечение произошло моментально, да, когда когда это делается силами человека. Но когда это делается силами Аллаха, и подчеркивая, пророк, когда что-то делает, это он не делает своей силой. Это не его сила. Это не его могущество. И об этом будем говорить попозже. Это не могущество Иса, алейхиссалям. Это не могущество Муса, алейхиссалям, что превратилась змея, палка его в змею. Это не его дело, это не его могущество. Поэтому я хочу сказать, вот, когда мы обращаем внимание на чудеса, которые я каждый день видим и происходят с нами каждый день, но они становились нами, для нас, привычными, то тогда мы видим, что верит в те чудеса, которые произошли когда-то, это неразумно, а наоборот, это очень разумно и несложно, и совместимо с человеческим разумом. Поэтому я хочу сказать еще раз, подчеркнуть, что мы, когда слышим, однозначно говорится в Коране о каких-то чудесах, которые Аллах Субхану Та'аля даровал некоторым пророкам, мы не имеем права искажать значение этих чудес, и мы должны их воспринимать так же, как о них говорится в Коране, без всякого искажения. И давайте мы говорим сейчас о некоторых вопросах, касающихся этих чудес, которые произошли руками пророков. Во-первых, первое правило, которое, когда мы говорим о чудесах, первое правило, которое мы должны знать четко, без всяких сомнений, и я потом остановлюсь, почему это нам важно знать, что эти чудеса происходят не по собственной силе пророка. И это не собственные достижения самого пророка, а это только по велению Аллаха и с помощью Аллаха. И здесь в этом никакого... Здесь пророк играет роль в этом только исполнение, в плане того, что это предмет, на котором эти чудеса проявляются. А он не имеет никакого отношение в плане того, что это его достижение или его сила. Поэтому Аллах Субхану Та'аля это подчеркивает в Коране, например, когда говорится о чудесах Иса, алейхиссалям. Иса, алейхиссалям, в двух сурах, но я прочту вам сура номер 3, ая номер 49, в котором Аллах Субхану Та'аля говорит, и сделает посланником, про Иса здесь идет речь, и сделает посланником к сынам Исраиля. Я пришел к вам со знамением от вашего Господа. Я сотворю вам из глины по образу птицы и подую в нее, и станет эта птица по изволению Аллаха. Я исцеляю слепого, прокаженного и оживляю мертвых с дозволения Аллаха. Вот видите, Иса, алейхиссалям, повторяет после каждого знамения, повторяет, что это не мое дело, это не моя сила, это не мое достижение, это все происходит с дозволения Аллаха и по велению Аллаха. Поэтому, почему-то я говорю, конечно, это однозначно, я уверен, для многих существующих, присутствующих здесь. Но я хочу сказать, иногда я это сталкивался, когда, например, один, скажем, христианин или другой представитель другой религии, когда ты говоришь о Иса, алейхиссалям, что он не является Богом или Сыном Божиим, и тут же тебе дают такие объяснения. Он же сотворил мертвых. Кто может воскресить мертвых, кроме Бога? Кто может воскресить мертвых, кроме Бога? И отсюда как бы некоторые растеряются. Вот Иса оживлял мертвых некоторых. Значит, и мы говорим, что никто не может оживлять, кроме Бога. Значит, он является Богом или Сыном Божьим. Я хочу сказать, что если мы будем обратить, если мы обращаем внимание на аяты Корана, мы видим, что Аллах Субхану Та'аля велит Иисе сказать, что это я, то, что я делаю моими руками, это не моей силой. Это не по моему могуществу и не по моему желанию. это только по желанию Аллаха и по могуществу Аллаха это происходит. Поэтому любое знамение, которое происходит руками пророков, это не по их силе. То же самое, когда мы говорим о Коране, мы говорим, что Коран это самый главный, один из самых главных знамений пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Но даже вот этот Коран, который некоторые иногда сомневаются, что написан был, послан был ли Аллахом или написан пророком, когда была просьба, обращались к пророку изменить Коран или кое-что из Корана. Послушайте, какой был ответ нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это в сура номер 10, аят номер 15-16. «А когда им читаются наши знамения ясно изложенными, те, которые не надеются на нас встретить, говорят, принеси нам Коран другой, чем это, или замени его». Значит, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он не написал Коран своими руками. Если бы Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, написал Коран своими руками, он хотя бы где-то на уступку пошел. Вот представьте человека, который лжет и хочет, чтобы люди поверили в него. Да? И постоянно с него требует, ну хотя бы измени кое-какие суры. Но если этот лжец, который хочет своей ложью обращать внимание людей на себя, он бы хотя бы не полностью, но где-то мог уйти, идти на уступку. Ладно, вот здесь вам, это другой, или напишите что-то. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в ответ на их просьбу было сказано ему, скажи, не быть тому, что я заменю его по своей воле. Я следую только за тем, что открывается мне. Я боюсь, если ослушаюсь Господа моего, наказание Дня Великого. Скажи, если бы Аллах пожелал, я не читал бы его вам. Это не моя воля. Это не моя воля. То, что я вам читаю Коран, это не мой выбор. Подчеркивается здесь, что это ни в коем случае не мое желание. И не от меня это исходит. И он не дал бы вам знания о нем. Имею в виду Аллах. Это почему я это говорю и останавливаюсь именно на это. На то, что Коран или вообще любое знамение любого пророка, это не его сила. Это не по его желанию. Потому что это один из отличий, с помощью которых мы различаем пророка от обманщика, который обманывает. Потому что тот, который обманывает, и в руках, если в руках его, если в его руках находятся вот эти чудеса, и он хочет обмануть, он бы пользовался этими чудесами как угодно, чтобы люди поверили ему. И не выгодно человеку, который по своей воле что-то делает, не выгодно, чтобы он поступил против желания просящихся его делать то, что они хотят. Если я могу, я, например, допустим, это колдун, допустим, который может это делать. Зачем ему сказать, я не могу вам делать это? Когда он, наоборот, с помощью этого может получить их доверие. Но ни один пророк не ответил прямо. Как мы видим сегодня колдуны. Вот сегодня любой колдун, возьмите, который обманывает. Вот, например, когда был вот этот, я не помню, фамилия Миникаев или Минибаев, я не помню его, который лечил всех людей моментально, да? Подходите к нему, да, приведите ему даже человека без ног. Он готов вам сказать, я верну ему ноги. Потому что он заинтересован в вашем доверии. Он не скажет нигде нет. Вот любой поступает человек, я даже ходил, но поверьте мне, не лечиться, а просто знать, что за человек. Ходил на его сеанс один раз. Любой человек, он может помочь всем. Он никому не отказывается. Потому что не в его интересах отказаться. Хоть, но, конечно, путем обмана. Путем обмана, что... Поэтому я помню, одна женщина поступала и говорит, я уже 17 раз хожу. Он говорит, еще 20 вам нужно. Никак не говорит, хотя сам пророк, например, если мы говорим о пророке, сколько у Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, требовали какие-то знамения. Если бы это в его руках было, на самом деле, почему ему отказаться? Но это подчеркивает, вот когда мы говорим, что о том, что знамение не в руках пророка, не сам пророк это делает своими силами. Это и есть, с помощью чего мы различаем пророка от колдуна или от обманщика, во-первых. Во-вторых, и это для того, чтобы мы поняли, что в этом плане пророки не отличаются от нас. Имея в виду, это не их достижение и не их сила. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, даже иногда его просили о каких-то знамениях других привести, кроме Корана. Но о них мы будем говорить, о некоторых. Я хочу сказать, что всегда был ответ пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что это не моя сила, не мое дело. Например, сура номер 29, ая номер 50, они сказали, если бы не спосланы были ему знамения от его Господа, скажи знамения только у Аллаха, я ведь только ясный увещатель. Вот этот постоянный отказ давать им какие-то чудеса, вот этот постоянный отказ давать им какие-то чудеса. Если бы, я подчеркиваю, если бы это был обманщиком каким-нибудь или колдуном каким-нибудь, он бы сделал кое-что хотя бы из их требований, если это в его руках. Он бы не задержался это сделать. Но поскольку пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и любой пророк, не в его силе это. И он от этого отказывается, потому что это не его могущество. Значит, первое, что мы должны знать, что эти чудеса, эти необычные и непривычные явления, это не сила самих пророков и не результат их старания, это есть только сила Аллаха и его могущество. Второе, то, что мы можем говорить о муджиза. Если мы проследим, например, знамения некоторых пророков, и конкретно Муса, алейхиссалям, и Иса, и нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, мы видим, что знамение и муджиза каждого пророка имело отношение к тому, что было распространено среди народа, среди которого был послан этот пророк. Вот, например, если мы говорим о знамении Муса, алейхиссалям, то вы все прекрасно знаете, это то, что он бросил свою палку, и она превратилась в змею. Что он положил свою руку через вереску грудь и вытаскивал ее белым цветом. Она приобрела белый цвет и так далее. Вот, но самое главное то, что известно, и об этом написано и подчеркивается в Коране во многих аятах, что он, бросав свою палку, она превратилась в змею. Вот это не зря было дано Мусе, алейхиссалям, именно этот знамение. Потому что в его время, во время Муса, алейхиссалям, в основном было распространено, и это настолько было распространено, колдовство среди народа фараона, среди народа фараона и народ Египта. Колдовство было распространено. И именно было даровано Мусе, алейхиссалям, это знамение для того, чтобы доказать, что это не дела колдуна. И это очень важно. Почему? Потому что когда что-то распространено среди этого народа, и ты приходишь с чем-то другим, который превосходит это, и не только превосходит, и является совершенно по своему происхождению другим, то, конечно, они должны признаваться в том, что это не дело. Для того, чтобы они ощутили и могли чувствовать, что это не дело человека. Вот, например, мы говорим здесь о колдунстве. Колдуны знают, вот профессионал, колдун, Никак другой любой человек знает, где колдовство кидает. Потому что он мастер в этом. Правильно? Вот любой колдун, который знаменит и знает свое дело хорошо, он прекрасно различает, это колдовство или нет. Поэтому раз было такое распространено во время Муса, Аллах Субхану Тааля даровал ему такое знамение, которое не является колдовством, но который колдуны могут знать его истинность, что это является ли колдовством или нет. Поэтому, когда Муса, алейхиссалям, бросил свою палку, после того, как колдуны бросили свои веревки и палки, они превратились тоже в змеи, казалось бы. И Муса, алейхиссалям, бросил свою палку. Сами колдуны, поскольку они знают, что такое колдовство. Нам сейчас трудно это представить, потому что мы не видим, мы не присутствуем в том месте, где это произошло. Но поверьте, когда колдун присутствует и видит другое дело, и понимает, что это не свое дело, это есть прямое доказательство, что когда сам колдун признается, что это не мое дело, вот то, что делает Муса, это не мое дело. Потому что не может быть таким, как делает Муса. Он знает свое дело. Поэтому я хочу сказать, связь знамения с тем, что распространено в это время, это очень важно. Это очень важно. Есть такое мнение, я не знаю, не помню, сейчас не нашел, но когда-то я читал. Почему колдуны поняли, что Муса, алейхиссалям, делает другое дело, нежели их? Потому что когда палка Муса, алейхиссалям, превратилась в змею, и она пожирала все их палки, и их веревки. Когда она вернулась в своем прежнем виде, она не изменилась в размере. Она оставалась на своем размере. Вот есть такое, но я не помню, где это читал. Но не это важно, а важно в том, что сами колдуны заметили, что это то, что делает Муса, это не похоже на то, что мы делаем. И отсюда любое знамение был тоже и имел отношение к тому, что было распространено в то время, когда был послан этот пророк Мухаммад, этот пророк. Поэтому, когда мы говорим о, скажем, знамении Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы говорим, что главный и самый главный его знамение – это Коран. Самый главный знамение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это Коран. Почему? Потому что в то время, когда был послан, одна из причин, есть и другие причины, о которых попозже поговорим, иншаллах. Во время послания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, арабы в то время увлеклись арабским языком. И они соревновались между собой сочинениями и стихотворением. Даже была такая улица, известна в Мекке, называется улица Указ, в которую приезжали из разных арабских стран. Был сезон, когда приезжали поэты из разных арабских стран соревноваться. И каждый поэт сказал свое стихотворение перед публикой. И потом оценили это. И у кого и кто выиграл, это был такой, вознаграждение, что они писали его стихотворение золотой чернилой и повесили внутри Аль-Кааба. Вот есть такое понятие, на арабском звучит Аль-Муаллакат. Аль-Муаллакат, это имеется в виду те бумаги, на которых были написаны стихотворения и повешены внутри Аль-Кааба. Это говорит о том, что вот этот выиграл. И в такое время был послан Коран. В такое время, когда было это все распространено, и с точки зрения науки, скажем, знание арабского языка сегодняшнего именно опирается на грамматики того времени, в котором был послан Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот они пишут стихотворение. И они являются знаменитыми в этом. И приходит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, который не умеет ни читать и ни писать. Говорит им, вот Коран от Аллаха. Они, конечно, выступают против. Нет, ты сам это измышлял. Нет, тебе написали. Сразу ответ. Сразу ответ. Я сам написал. Напишите подобно. Вы же тоже грамотнее. Это ваше дело. Это то, что в наше время распространено. Напишите. Вот и об этом, например, сура номер 17, ая 88. Аллах говорит, напишите подобно Корану. Потом, нет, тогда напишите подобно 10 сурам Корана. Не только, не полностью, а только 10 сурам Корана. Это сура номер 11, ая номер 13. Тоже нет. Тогда напишите подобно одной суре Корана. Сура номер 2, ая номер 23. Если бы муазиза и знамение пророка было другим, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не мог бы ставить их под перед фактом. Вот этот Коран, я говорю, мое знамение, вы отрицаете, вы говорите, что нет. Тогда давайте, вы же пишете стихотворение, вы же пишете сочинение, вы же грамотнее в этом, напишите подобно. И никто не написал, наоборот. Даже сами неверующие, которые не приняли ислам, они были в восторге, услышав Коран. И есть такой, если я не ошибаюсь, Аль-Валид ибн Аль-Мугира, если я не ошибаюсь его имя, когда подошел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, предлагать ему какие-то предложения, чтобы он прекратил своего призыва людей к исламу. Что мы это дадим, это дадим, это дадим. Хан, когда послушал его, он сказал, сейчас послушайте меня. Послушайте меня. Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям, читал ему аяты из Корана. Аяты из Корана. Когда он вернулся к народу своему, сам, вот сидящий, сказали, он возвращается другим лицом. Это не, он возвращается другим лицом. Это не его лицо, с которым он пошел к Мухаммеду. И приходит этот народ, который имеет право оценивать, я еще подчеркиваю, в своей грамотности арабского языка, он имеет право оценивать больше, чем мы сегодня, которые, извините меня, современные арабы ничего не знают об арабском языке. Тот народ, он имел право оценивать больше, чем мы, Коран. И он приходит к своему народу и говорит, поверьте мне, это не стихотворение, это не сочинение, это что-то другое, с которым мы никогда не сталкивались. Вот сам, это оценка самого народа. Если бы это было стихотворение, которое похоже на их стихотворение, на их, они бы не затруднялись, поверьте мне, сказать. И он признавался в этом. И не только он, и другие. Даже Абу Джахль сами, вредный враг пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда его спросили, почему ты не веришь, он не сказал, что потому что я не верю, что это Коран от Аллаха. Нет, он ссылался на другой. Он говорит, наша семья и семья Мухаммеда, бани Хашим, соревнуются между собой. Между... Они ухаживают за дом Аль-Каба, мы тоже ухаживаем, хотим тоже показать себя. Они это делают, и мы это делаем. И мы дошли до такой, на одном уровне, мы стали с ними, имею в виду уважение среди людей. Наша семья и семья Мухаммеда на одном уровне. И вдруг сказали от нас пророка. Откуда мы скажем от нас пророка? Поэтому я говорю, что он не прав. Вот именно оправдал свое отрицание. И даже некоторые из этих неверных пытались скрыто подходить и послушать Коран. Послушать Коран. И даже услышав Коран, было это достаточно для того, чтобы некоторые приняли ислам, услышав Коран. И поверьте мне, в своей грамотности и несходности, и что никак не похож Коран на то, что пишут писатели. В этом признаются даже на сегодняшний день ученые арабского языка не мусульмане. Вот наверняка вы не сталкивались с этими поэтами. Есть, я не помню, недавно один приехал в Казань, он как бы у него специализация по арабскому языку. И он мне читал стихотворение одного христианина, ученого по арабскому языку, в котором этот христианин так хвалит Коран, что даже говорит такие слова, что как мне не поверить в чудеса Мухаммеда, когда я могу читать его Коран. В плане, до такой степени, он говорит, ссылаясь на грамотность Корана. Поэтому знамение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, имело отношение с тем, что было распространено среди его народа для того, чтобы доказать, что это вы являетесь знаменитыми в этом деле. И вот он делает. Если его дело похоже на ваше дело, тогда должен быть похожим, и вы смогли и должны делать то же самое. Но раз вы не сможете, это является знамением того и доказательством того, что это не его сила. Когда мы говорим о знамении, мы должны тоже знать следующее, что не от цели знамения зависит, примут ли ислам люди или нет. Вот несмотря на то, что Аллах Субханаху ва Та'аля поддержал своих пророков этими знамениями, этими муджизатами, но от знамения не зависит все. Почему я это подчеркиваю? Потому что, к сожалению, сегодня именно некоторые мусульмане в этом находится их ошибка, что как я могу доказать людям ислам? Хотя есть знамение Корана, но я хочу сказать, что если человек не хочет верить, и он просто придирается, они разговаривают с намерением потом признаваться. Есть такие люди. Вот таких людей даже принеси их самые большие знамения. Он не поверит. Поэтому, и на этом Аллах Субхану ва Та'аля нам сказал в Коране. Например, сура номер 6, ая номер 109. «И поклялись они Аллахом, важнейший из их клятв. Если придет к ним знамение, они обязательно уверуют в него. Скажи знамение у Аллаха, но откуда вы знаете, что они уверуют, увидев это знамение?» Откуда вы знаете? Вы думаете, что они уверуют? Тот, который не хочет верить, несмотря на твои доказательства, который хочет просто припираться и придираться, даже увидев эти знамения своими глазами, он не обязательно уверует. Я почему это говорю? Потому что некоторые отчаиваются, когда мы призываем людей к исламу и разговариваем с людьми, и не сумеем их уговорить, начинаем всегда сомневаться в себе. Значит, я не умею, сам не умею доказать. Значит, это моя ошибка. Я проиграл. Звучит все. Я проиграл. Он не мог я уговорить его. Значит, я проиграл, я не умею. А потом еще, если дальше пойдет, уже сомневается человек в своем исламе и в своей религии. Нет, я хочу подчеркнуть, что не все зависит от нас, и не все зависит от знамения и от цели этого знамения. И тот человек, который имеет такое желание просто придираться, они имеют такое желание, что я хочу знать истину, на самом деле хочет знать истину. Этого человека убеждать очень трудно, и это не говорит о нашем недостатке. Поэтому Аллах Субхану Та'аля сказал в сура номер 17, ая номер 59. Нас удержало от того, чтобы отправить со знамениями только то, что их сочли ложью первые. Мы вывели к самудитам верблюдицу, а они поступили несправедливо с ней. Аллах Субхану Та'аля дает такой яркий пример, что если вы думаете, что все зависит от этих чудес, только от них, то почему самудиты, когда увидели, что верблюдица выходит из камня, и все равно не все уверовали. Уверовал только тот, который имеет такое желание. А какое желание? Желание знать истину. И этот, только этот человек готов признаваться, увидев это. А тот человек, который не готов и не хочет признаваться, и не имеет такое желание, что он в своей дискуссии ищет истину, вот этого человека убеждать невозможно, но это еще не говорит о том, о нашем недостатке. Поэтому Али, радиаллаху ан, говорит такие слова очень грамотные и очень показательные. Он говорит: не было такого, чтобы я вел дискуссию с знающим человеком и не победил. Если я дискуссию веду с знающим человеком, я всегда побеждаю. И не было такого, чтобы я победил, когда вел дискуссию с неграмотным человеком. Я не могу побеждать. Потому что этот человек не имеет никаких принципов, не имеет никаких правил. Вот знающий человек, он знает, где остановиться. А тот человек, который ничего не знает, у него нет правила. Правила дискуссии, правила разузнавания истины. А отсюда не говоря о том, что он какой-то ученый. Нет, если мы не можем его убеждать. Наоборот, это иногда говорит о том, что он вообще ничего не знает. Потому что дискуссия с ними без правил пойдет. Поэтому я хочу сказать, когда мы призываем людей к исламу и не найдем тот положительный результат, который мы желаем, я не хочу сказать, что всегда. Это не всегда зависит от нас, имея в виду от того, что мы правильно демонстрируем, мы правильно доказываем или нет. И не надо отчаиваться, когда мы видим, что не можем победить в дискуссии или уговорить этого человека. Это не всегда из-за нас. Это не всегда из-за нас. И были такие люди, которые не уверовали, даже увидев такие знамения, как верблюдица выходит из камня. Как верблюдица выходит из камня. Давайте конкретно мы говорим, поскольку это нас тоже больше всего интересует. Какие знамения имел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Какие муажиза имел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Еще раз подчеркиваю, самый главный муажиза пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это Коран. И об этом говорится в суре номер 25, аят номер 50-51. Они сказали: если бы не спосланы были ему знамения от его Господа, скажи: знамение только у Аллаха, я ведь только ясный увещатель. Разве недовольна им, что мы послали тебе Писание, которое читается им? Поистине в этом милость и напоминание для народа, который верует. Значит, в ответ на их просьбы какие-то чудеса делать, Аллах Субхану Та'аля говорит пророку, отвечая им, что пусть будет довольна им этот Коран, и он достаточно знамением для тебя. Поэтому мы говорим, что самый главный, во-первых, самый главный знамение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это Коран. И в отличие от других книг, это важно подчеркнуть, другие книги, которые были посланы другим пророкам, не были они знамениями для пророков. Понятно? Значит, Тора, которая была послана Мусе, алейхиссалям, это не было для него знамение. А его знамение было другое, это то, что он бросал палку и превратился в змею. А сама Тора не было знамением, как сам Коран является знамением для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То же самое Инжиль, который был послан Иса, алейхиссалям, это не его знамение, а его знамение это другие дела, которые он делал, это то, что он оживлял мертвых по велению Аллаха, лечил людей и так далее. И указывает на это, на то, что их книги и книги других пророков не были знамениями для пророков, во-первых, это то, что Аллах Субханаху ва Та'аля об этом не сказал, что они являлись знамениями. Нигде в Коране об этом не говорится. А о Коране говорится. О Коране говорится, что это знамением пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но о Торе не говорится, что это было знамением для Муси или Ал-Инжил. Потому что его знамение было другое. Второе доказательство тому, что эти книги не были знамениями для своих пророков, это то, что Аллах Субханаху ва Та'аля не говорил народам этих пророков, чтобы они привели что-то подобнее этих книг. Когда речь шла о Коране, Аллах сказал, если вы сомневаетесь, что это от Аллаха, то приведите подобно Корану или десяти сурам, или там одной суре. А про Торе это не говорится. Такой разговор не шел относительно ни Тори, ни Инджила. В-третьих, третье доказательство тому, что это не были знамениями для своих пророков, это то, что Аллах Субхану Та'аля не обещал и не сохранил их от искажения людей после смерти этих пророков. Поэтому произошли искажения в этих книгах, и о том, что эти искажения произошли, сура номер 5, ая 15, или сура номер 5, ая номер 41 говорится, и в других сурах Корана. А о Коране Аллах Субхану Та'аля четко сказал, что изменить Коран никто не сможет. Это в сура номер 15, ая номер 9. Ведь мы послали напоминание, и ведь мы его охраняем. Но это не говорит, если мы говорим, что самые главные знамения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Коран, это не говорит о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не имел другие знамения и не имел другие чудеса. Я не буду перечислять все знамения и говорит, и остановиться на всей из них. Кроме Корана, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, имел много других знамений. Например, из них это Аль-Исра и Аль-Ма'радж. Вы знаете все прекрасно вот это событие. Аль-Исра это когда перенес, Аллах субхану тааля перенес своего пророка ночью из города Мекка в город Палестину. А Аль-Ма'радж это то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, поднялся на седьмое небо и поднялся и приблизился к Аллаху. О том, что Аллах Субхану Тааля перенес Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям ночью с Мекки в Палестину, говорится в суре номер 17, ая номер 1. О том, что Аллах Субхану Тааля вознес и поднял к себе Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и это событие Аль-Ми'радж, говорится в суре номер 53, ая номер 11 по 18. Почему я это говорю? Потому что я ни разу слыхал и задавали вопросы о том, нет ни одного аята в Коране, который говорит о поднятии пророка на седьмое небо. Вот эти аяты прочитайте. Там говорится об этом событии. И хотя я заранее говорю, что здесь открыто не говорится слово «ми'радж». Но эти аяты именно говорят об этом событии, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, приблизился к Аллаху и поднялся на седьмое небо. И любой тафсир, вот то, что удивляет меня, что эти люди, которые распространяют эти мнения, что якобы в Коране не говорится о Ми'раже, я не знаю, они наверняка не читают тафсир. Потому что ни один тафсир не переводил и не толковал эти аяты по-другому, что это не Аль-Ми'радж. А они только хотят сказать, что нет, здесь не имеется в виду Аль-Ми'радж. И опять останавливаясь на это знамение Исра и Аль-Ми'радж, который произошел с пророком Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, за то, что в течение даже час ночи был перенесен он из Мекки в Палестину, а из Палестины поднялся на седьмое небо. Вот тоже опять эта школа, современная школа, о которой мы сказали, пытается объяснить его по-другому. И они говорят, что здесь это событие произошло. Некоторые говорят, это произошло во сне, а не в реальности, не в бодрости. Это было сон. А некоторые говорят, именно это было душой без тела, что произошло. И просто меня и удивляет тот факт, если это был сон на самом деле, почему, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, вернулся и рассказывал об этом своему народу, все были удивлены, и даже некоторые мусульмане отказались от ислама? Если это сон, зачем удивляться? Я тоже могу это делать во сне. Правильно? Это не обязательно быть пророком. Я могу во сне, не знаю, иногда такие сны снятся, что как Аля-ад-Дин летишь, не знаю на чем. Это сон тоже. А зачем тогда, если бы на самом деле вот это событие Аль-Исра и Аль-Ми'радж произошел с пророком во сне, а зачем удивляться неверующим и сказать, нет, это неправда, когда любой из них даже намного больше видел во сне? Это сам является доказательством тому, что это на самом деле произошло, виду, когда говорится об этом в Коране, говорится о том, что это произошло душой и телом. Это тоже не только разумный, скажем, знамение, это не знамение только, которое разговаривает с разумом человека, это знамение, которое говорит о том, что эти чудеса тоже. Имею в виду, я хочу сказать, что это школа, которая говорит, что только Коран был знамением пророка. Это неправильно. Второе из знамений пророка Мухаммада, который кроме Корана, и о котором говорится тоже в Коране, это то, что по просьбе неверующих, когда просили разделить им луну, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к Аллаху, и Аллах, субхану та'аля, разделил луну на две половины. Об этом событии говорится в сура номер 54, ая номер 1. Ая номер 1. И это очень известно в истории пророка. Даже те, которые присутствовали вместе с пророком, они, пока увидев это явление, они сказали: ты колдовствовал нас. Это нам казалось, что это произошло, потому что мы вокруг тебя, ты обманываешь, это обман зрения. Он сказал, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, я обманываю вас, но арабов, которые в пустыне находятся, я их же не могу обмануть. Вот приедут, спросите их, в этот день разделилась луна или нет. И когда приехали на хадж, и их спросили, они сказали, да, в таком-то числе разделилась луна. И мы были удивлены этим явлением. И даже, я не знаю, это насколько правильно, что якобы, я не знаю, это просто с осторожностью, но это говорится, ссылаясь на достоверные источники, даже чуть не на принятие веры одного ученого, который этими приборами, телескоп, как называется, телескоп, заметил, что какая-то полоса присутствует на Луне, говорящий о том, что могло быть, было бы когда-то вот это разделение. Это один из современных ученых. И другие знамения, кроме этих, и другие чудеса, кроме Корана, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, имел. Например, когда были со своими сподвижниками, и их окружали неверующие, это Маракат Аль-Хандак, ров, когда скрывали вокруг Медины, и мусульмане были в голоде несколько месяцев, потому что они окружены, блокированы. И одна женщина позвала, сказала своему мужу: иди позови пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и только одного или двоих с ним, чтобы накормить их, потому что у меня нет пищи на других. Тогда этот сподвижник пошел, позвал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, прийти. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал всех мусульман. Всех мусульман. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, положил свою руку в тесто, все кушали, и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, кушал и оставался. И другие советы. Я хочу сказать, что неправильно будет сказать, что единственным знамением пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это Коран. Но правильно сказать, что главным знамением его был Коран. И самым главным знамением. И почему? И в этом есть смысл. И в этом есть смысл. Какой смысл в этом находится? Как вы замечаете, знамение любого другого пророка нуждается в присутствии самого пророка. Правильно? Вот мы, хотя несомненно, и ни при каких сомнениях, и не сомневаемся никак мы, мусульмане, поскольку об этом говорится в Коране, о том, что Муса, алейхиссалям, имел такое знамение, что бросал палку, превратился в змею. Но я сегодня не могу это показать людям. Я не могу принести палку Мусе и бросать людям. То же самое, когда говорю о знамении Иса, алейхиссалям, что он лечил людей моментально, что он воскресил некоторых мертвых. Я не могу это показать сегодня, хотя я в этом не испытываю никакого сомнения, но показать не могу. И поскольку Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, а почему это было с другими пророками? Потому что это не было, и не были они последними пророками. Вот Муса, алейхиссалям, После него придет Иса. Поэтому его знамение нужно было только на его время. Вот когда, поскольку мы говорим, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является последним пророком Аллаха, и, его знамение, и после него не будет никакого пророка до судного дня, значит, нам нужно такое знамение, которое продолжает действовать при отсутствии пророка, самого пророка. Правильно? Если бы единственным знамением Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, было это только палку или что-нибудь, или вот эта луна, разделение луны, или что-то другое, и только это, то мы на сегодняшний день не могли бы доказать это, потому что мы не можем это делать. А поскольку Коран является знамением, поскольку Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является последним пророком, и до судного дня не будет ни одного пророка, значит, нам нужно такого рода знамение, который продолжает действовать и продолжает нам помочь при отсутствии самого пророка. И это только может быть с помощью Корана. Поэтому является самым главным, и мы даже сегодня, мы можем пользоваться Кораном для того, чтобы доказать, что это знамение пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Но конкретно о том, в чем проявляется знамение Корана, для этого у нас будет, иншаллах, отдельный разговор. Потому что это когда мы будем говорить о вере в книги Аллаха. Вот это несколько слов. И самое главное, то, что мы должны знать о знамениях пророков, всех пророков. И подчеркиваю, что эти знамения мы должны воспринимать в буквальном смысле, не пытаясь их искажать. До икенда еще сколько? 15 минут. Да. Тогда мы поговорим о самом последнем отличии пророков от остальных людей. Значит, первое отличие было, это то, что они имели сообщение с Аллахом. От Аллаха получили сообщение вахи. Второе отличие, это то, что они имели муджиза, чудеса, с помощью которых доказали своего пророчества. Третье главное отличие пророков от нас и от остальных людей, это то, что пророки не совершали грехи. Это называется на арабском «аль-усма». «Аль-усма» значит человек, который не грешит и не совершает грехи. В отличие от других людей, любой человек, кем бы он ни был, пусть это будет великим ученым, пусть это будет великим хазратом, пусть это будет великим сподвижником, пусть это будет Умар ибн аль-Хаттаб или Абу Бакр ас-Сиддик, пусть это будет Абу Ханифа или Аш-Шафии, любой человек, кроме пророков, он может совершать и совершает грехи. Только пророки, с точки зрения ислама, не совершают грехи. Это очень важно подчеркнуть. Потому что пророки являются примером для остальных людей. И если бы пророки совершали грехи, то это было бы примером для окружающих их. И люди стали это делать. Поэтому ни один пророк не совершает грехи. И отсюда я хочу подчеркнуть. Мы знаем, что грехи делятся на великие и маленькие грехи. Великие, типа убийства, типа, скажем, прием алкоголя, типа прелюбодеяния и так далее. Это великие грехи. Есть маленькие грехи, которые по своей значимости уступают этим великим грехам. Нужно подчеркнуть, и мы знаем еще другой, что пророки стали пророками не с рождения. Значит, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не родился пророком. Он стал пророком только когда ему стало 40 лет. То же самое другой, любой пророк, он не с рождения являлся пророком. И возникает вопрос, до своего пророчества, совершали ли эти пророки грехи? То же самое, однозначно, ни один пророк, ни до своего пророчества, ни после того, как стал пророком, не совершал грехи. И здесь конкретно Многобожие, это однозначно, потому что некоторые говорят, и есть такие мнения, странные очень, что якобы они были, некоторые из них, многобожниками до своего пророчества. А как стал пророк, стал призывать людей к единобожию. Нет, не может быть такой. Пророк является единобожником даже до своего пророчества. И даже великие грехи ни один пророк не совершал в своей жизни, ни до своего пророчества, ни после своего пророчества. Даже есть в истории пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, есть такой, когда вы читаете историю, что однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда находился в горах и услышал о том, что идет какая-то свадьба в городе Мекка, поют люди, и пьют, и танцуют, и он был парнем. И он сказал своему другу, ухаживай за баранами, ты, я пойду, мне хочется веселиться с людьми. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, на дороге пошел, идя туда, на дороге потерял сознание и проснулся только на следующий день. И даже одно, даже Аллах, субхану ва тааля, не захотел, чтобы даже его аура показалась. Один, когда построили Аль-Каба, когда построили Аль-Каба и начали, это было до пророчества Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда разрушилась Аль-Каба из-за потопа. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, участвовал в строительстве, и он таскал тоже камни. И его дядя сказал, чем таскать на голое плечо, опрокинь свое платье на плечо. И это для того, чтобы это делать, нужно было показать свою ауру. Это для арабов тогда не было ничего. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, я пытался это сделать, и тут же потерял сознание. Даже аура его не могло быть показана до своего пророчества. Поэтому я хочу подчеркнуть это, что любой пророк не совершал грехи ни до своего пророчества, ни после того, как он стал пророком. Это однозначно. Это однозначно. Поэтому отсюда, я почему на этом долго говорю и опираюсь это. Мы с точки зрения ислама не воспринимаем и недопустимо нам сказать, что якобы Нух, алейхиссалям, был пьяницей или употреблял алкоголь. Это недопустимо с точки зрения ислама. Или с точки зрения ислама недопустимо сказать, что якобы Лут совершил прелюбодеяние со своими дочерями, о чем говорится в некоторых книгах. С точки зрения ислама это недопустимо, что якобы его дочери напоили его вином, что он стал пьяным, и первый день с первой дочерью совершил, а второй день со второй дочерью. Это недопустимо с точки зрения ислама. Недопустимо с точки зрения ислама сказать про Сулеймана, алейхиссалям, и рассказать его историю с этой царицей Йемена, что якобы он так влюбился в нее, до такой степени, что он поклонялся тому Богу, которому она поклонялась, для того, чтобы она вышла замуж за него. Об этом говорится в некоторых книгах. Это с точки зрения ислама недопустимо в этом верить. Недопустимо с точки зрения ислама, что якобы Яакуб, или Дауд, я не помню, якобы дрался с Аллахом и победил его. Дрался, да. Боксером был. Это тоже говорится, но с точки зрения ислама это недопустимо. Недопустимо с точки зрения ислама говорить про Юсуф, алейхиссалям, что когда призвала его жена вельможе, он чуть не напал на нее, и только ангели его вернули. Только ангели, только с помощью ангелов могли его вернуть. Это с точки зрения ислама недопустимо. И я хочу подчеркнуть, это потому что мы верим, что ни один пророк не совершал грехи ни до своего пророчества, ни после того, как он стал пророком. И потому что они являются примерами для нас. Извините меня, если для меня пророки такие, один с Богом дерется, другой с дочерями что-то делает, третий пьяницы, а кем я буду тогда? А кем я буду? Поэтому я хочу сказать, с точки зрения ислама, мы верим, что ни один пророк не совершал ни одного греха ни в своей жизни, до пророчества или после. И тут же могут, я думаю, но еще бумагу не принесли, но наверняка возник вопрос, а как Муса убил одного? Муса же убил одного из окружения фараона. Но вы обратите внимание, пожалуйста, прежде чем как это говорит, обратите внимание, как он и убил его. Вот говорится об этом в сурат Аль-Касас, сура номер 28, ая номер 15 и 16. Аллах Субхану Тааля говорит, и ударил его кулаком, Муса, ударил. Значит, история очень короткая. Муса заходит на базар и видит, что одного из родов Фираона унижает одного из Бани Исраиля. Унижает его, бьет его. И Муса, алейхиссалям, хотел защитить, это несправедливо, хотел защитить. И ударил его кулаком. И даже в Коране звучит такое слово «фавакезаху». «Вакезаху» – слово «вакезаху» говорится, что слегка даже ударил. Ну а что, виноват Муса, что тот был таким хрупким, что даже от этого маленького удара упал. Муса, алейхиссалям, подчеркивается этим аятом, что он не хотел убить его. Не хотел его убить. Не такой силы его ударил. Даже сам Муса в этих аятах, продолжайте прочитать, когда увидел Муса, алейхиссалям, что тот человек упал и умер, сам Муса тут же сказал, он сказал, это деяние шайтана, это деяние сатани, ведь он враг верующим и так далее. Господи, я обидел самого себя, прости же мне. Значит, здесь речь не шла о том, что намеренно Муса, алейхиссалям, хотел его убить. То же самое вы можете меня спросить, а вот Нух, алейхиссалям, просит прощения для своего сына. Тоже, опять-таки, здесь мы должны быть осторожными. До того, как произошел потоп, Аллах, субхану тааля, обещал сохранить семью Нуха. А его сын – это его семья. Поэтому после того, как Нух, алейхиссалям, увидел, что его сын погиб, он сказал, Аллах, это моя семья. Ты же, Аллах, ты обещал мне спасти мою семью, а мой сын из моей семьи. Тогда Аллах Субхану Тааля, значит, Нух, алейхиссалям, не напрямую захотел против Аллаха поступить, что ты не хочешь его простить, а я все равно у тебя прошу ему прощения. Нет, Нух, алейхиссалям, исходил из этих соображений, то обещано было Аллахом спасти мою семью, а это мой сын. Тогда Аллах Субхану Тааля сказал, это не из твоей семьи. Твой сын, раз он был неверующим и умер неверующим, он не из твоей семьи, которую я обещал спасти. Поэтому тогда Нух, алейхиссалям, за то, что он просил у Аллаха это, просил у Аллаха прощения. И об этом говорится в суре номер 11, ая номер 40 и 47. Поэтому я хочу в завершение подчеркнуть, что ни один пророк не совершает грехи, ни маленькие, ни большие. И ни один пророк не совершал грех ни до своего пророчества, ни после того, как он стал пророком. И любой другой человек способен совершать грехи и может совершать грехи. И отсюда очень важный вывод. Для нас примером являются только пророки. Это не говорит о том, что мы не уважаем ученых. Нет. Это не говорит о том, что мы не уважаем сподвижников. Мы их не только уважаем, мы их поднимаем. Но они не могут стать источником закона для нас. Понятно? Вот это то, что я хочу подчеркнуть. И мы должны различать между двумя понятиями. Между грехом и между тактической ошибкой, которая могла произойти с пророком. Тактическая ошибка. Например, я привожу пример. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, разговаривал с господинами курашитов, у него были эти уважаемые, богатые люди, он хотел, чтобы они приняли ислам, не для того, чтобы ему давать деньги, а именно для того, приняв, если они примут ислам, это будет пример для людей, что вот ваши богатые, ваши господин примут ислам. И в этот момент приходит этот сподвижник пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, бедняк, слепой, который приходит и хочет просить у Аллаха, у пророка вопрос. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тактическая ошибка это была, на самом деле. Когда он, смотрев, я что буду отвлекаться вопросом этого бедного, слепого? Я лучше буду продолжать разговор с этими, чтобы они приняли ислам. И он его отправил. Он не обращал внимания на него. Это было. И Аллах Субхану Тааля послал сура номер 80, в которой он говорит пророку, что ты не был прав этим. Потому что этот слепой, бедный перед Аллахом намного выше, чем эти, которые сидели у тебя. Это не было грехом, это было тактические ошибки пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И любой пророк после таких ошибок, он признавался и больше не повторил. Вот я хочу сказать, мы должны здесь различать вот, между грехом и этими ошибками, после которых пророки признавались. Даже Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда один раз задумывался, когда предложение было ему, что вот эти бедные рабы, которые приняли ислам, отправь их, и мы тогда придем в ислам, богатые люди, так сказали. И у него, да, не то что решительно, просто такая мысль возникла у него. А зачем не делать или что-то подобное этому? Не то, что он намеревался, но он подумал об этом. И даже из-за того, что он подумал об этом, Аллах Субхану Та'аля послал ему аят, это в сурат Аль-Ан'ам, но аят, я не скажу, какой аят я не зафиксировал здесь. Сурат Аль-Ан'ам, скот, сура номер 6, если я не ошибаюсь. Аллах Субхану Та'аля сказал, что ты не имеешь права отгонять этих людей от себя. И Аллах Субхану Та'аля, типа, как бы наказание велил ему, больше после этого, после того, как ты задумывался только их отгонять, при встрече с ними ты начинай салям. Хотя, по сути, должны они начинаться. Пророк приходит, они должны сказать ассаляму алейкум. Аллах Субхану Тааля велел ему, ты сам скажи им ассаляму алейкум. И Билал, ради Аллаху ан, который был из этих людей, он сказал, после аята этого, это не было такого, чтобы я встретился с пророком, и я сумел начать ассалям до него. В знак того, что пророк признается, что я по отношению к вас ошибся. Но это не грех. Это не грех. Поэтому я хочу сказать, одно из главных отличий пророков от остальных людей, это то, что они не совершают грехи, ни великие и ни маленькие, и то, что они имеют муджиза, знамение, и то, что они получают от Аллаха сообщение. Я думаю, что на этом, иншаллах, сегодня мы заканчиваем. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Я, может, на следующий раз у нас будет продолжение темы веры в пророков. На следующий раз на эти вопросы, может, ответим. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Аузу биллахи минаш шайтан раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср, иннал инсана лафи хуср. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.